Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция Радио Свобода. Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы Виктор Звагельский, член комитета по экономической политике и предпринимательству. Вопросы задавать будет сегодня русско-украинский дуэт. Людмила Аверина, российская журналистка, и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», московский корреспондент, ведет программу Владимир Бабурин. Коротко по традиции биографии нашего гостя. Родился 30 июля 1963 года. В 1958 году закончил Московский инженерно-строительный институт. Работал в главмосводоканале, где прошел путь от инженера до заместителя начальника управления. С 1992 года занимался предпринимательством в сфере пищевой промышленности. Был одним из руководителей крупнейшего государственного предприятия «Росспиртпром». Избирался вице-президентом регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». В 2007 году избран депутатом Госдумы 5-го созыва. Как я уже сказал, член комитета по экономической политике и предпринимательству и председатель подкомитета государственного регулирования рынка подакцизных товаров. Виктор, что-то хотите добавить?
Вы очень исчерпывающе сказали, спасибо.
Замечательно. Ну, так как член комитета по экономической политике, понятное дело, что без разговора о кризисе обойтись никак не удастся. Ну, сразу я с этой не очень приятной темы и начну. Самое распространенное мнение, которое высказывали большинство российских и зарубежных экспертов, что кризис на фондовом рынке Россия импортировала. Что сказалось, нехватка денег у спекулятивных инвесторов, в первую очередь, которые со своими интересами пришли на российский рынок. Интересы очень простые. Срочно заработать для решения проблем своих собственных. И они начали срочно продавать акции, и рынок обрушили. Но, что странно, российский рынок, где все-таки тон задают экспортные сырьевые компании, просел пару недель, гораздо больше, чем рынки западные. И вот эксперты даже посчитали, что рынок две недели назад торговался так, как будто нефть стоила в то время $35 за баррель, хотя на самом деле тогда цена была в три раза больше, порядка 90. На рынках царила действительно паника. И вот, знаете, хочу привести обратный пример. Когда 12 сентября 2001 года открылись американские рынки, в первую очередь Нью-Йоркская биржа, акции сразу пошли вверх. То есть участники американского рынка показали, что, несмотря на весь кошмар, который произошел накануне, они все-таки патриоты и в свою страну верят. А вот российские участники рынка побежали выводить капиталы, поэтому рынок так и обрушился. Правильно оценка?
Давайте я тогда вкратце вообще расскажу предысторию всего этого вопроса и вообще, что происходит. Из-за чего начался финансовый кризис, более-менее всем понятно, но в более таком бытовом выражении, что произошло? На протяжении, наверное, последних 25-30 лет, выражаясь простым языком, Америка проедала чужие деньги. Что это такое? Вся ипотечная система кредитования, которая существовала в Соединенных Штатах, она была основана на том, что абсолютно любой житель трущоб, будем так говорить, мог прийти в банк, не имея каких-то денег, попросить кредит на 25, на 30 лет, покупал на это дорогостоящее оборудование, машины. И в конечном итоге, поскольку Америка наиболее интересный рынок с точки зрения привлечения инвестиций, поскольку население в массе своей достаточно обеспеченное, туда стекали все финансы, все ресурсы, и при малейшем покачивании этого рынка, о чем предупреждали в том числе и российские многочисленные западные эксперты, могло произойти то, что произошло. То есть рынок чуть-чуть качнулся, и, соответственно, больше 70% участников ипотечного кредитования не смогли отдать деньги. Денег просто нету. А поскольку это больше связано с какими-то пирамидальными вещами, то есть та недвижимость, которая покупалась и под эти ипотечные кредиты, она, соответственно, росла в цене. И тогда, когда все это рухнуло, рухнула недвижимость, соответственно, банки инвестиционные стали некредитоспособными. Это то, что произошло. Каким образом это сказалось на России? Что такое на сегодняшний день вообще фондовый рынок? Фондовый рынок изначально задумывался как инструмент инвестиционный, который будет поддерживать предприятия. И предприятия, которые выбрасывали акции на фондовый рынок, это были нормальные действующие предприятия, и имели, их акции имели нормальную стоимость. За последние 10 лет фондовый рынок превратился в спекулятивную площадку. Не случайно в Америке Форекс, площадка Форекс приравнена по закону к азартным играм. То есть это спекулятивная площадка. О чем мы говорим? Что предприятия сырьевые, даже сырьевые в России, обладающие реальной стоимостью, которые имеют реальную прибыль, они зависят от колебаний фондового рынка. То есть предприятие, которое может стоить несколько миллиардов, в момент обрушения фондового рынка может стоить 2 копейки. То, что, в принципе, мы видим, что сейчас происходит. То есть многие крупные российские предприятия, которые, в отличие от инвестиционных банков, дутых инвестиционных банков и западных, и, к сожалению, российских, эти сырьевые предприятия, зависящие от фондового рынка, они, соответственно, их акции очень сильно понижают в цене. И то, что мы сейчас видим, мы видим большую диспропорцию между реальной стоимостью предприятий и акций этих предприятий на внутреннем рынке и тем, что происходит на фондовом рынке. Естественно, Россия — это развивающийся рынок, и как бы мы этого хотели или не хотели, мы живем в глобализационном мире, и, естественно, все процессы взаимосвязаны, и все деньги взаимосвязаны. И, естественно, что все те инвесторы, которые пришли сюда, в Россию, заработать на спекулятивных каких-то операциях, потому что понятно, что те деньги, которые имели, они здесь. Эти инвесторы, естественно, сразу забрали свои деньги, потому что им надо было спасать собственные экономики, собственные банки. И Россия, естественно, на этом потеряла. Россия постоянно привлекала эти деньги, не в смысле того, что это России нужно, потому что Россия был привлекательный рынок. На сегодняшний день эти деньги отошли, и, наверное, они никогда не придут. Наверное, пора тех финансов спекулятивных, которые лились к нам с Запада, она закончилась. Поэтому мы сейчас будем рассчитывать на свои силы и на свои резервы, насколько их хватит. Что касается тех предупредительных мер, которые делаются, те инъекции, которые сейчас Конгресс США отказал, ну, если он их примет, но те инъекции, которые делает Америка в свою экономику, в спасение своей экономики, они по процентам ВВП сравнимы с теми инъекциями, которые делает Россия. То есть Россия, конечно, вкладывает меньше денег, но по процентам...
Но рынок американский раз в 10 больше.
Да, поэтому проценты они одинаковые. И на сегодняшний день те инъекции, которые вынуждена делать Россия, они пока приводят к какой-то стабилизационной составляющей. Как это будет дальше, не знает никто. Ни один эксперт в мире вам сейчас не подскажет, что будет дальше. По двум основным признакам. Первое. В мире на самом деле стало гораздо меньше денег. И второе, есть не просто кризис ликвидности, а есть кризис доверия. Если этот кризис будет развиваться в геометрической прогрессии, то, естественно, будут лопаться одна система за другой. То, против чего сейчас борется российское правительство, я надеюсь, успешно, это именно борется даже не против, она борется за восстановление доверия к банковской системе, к инвестиционной системе. Если это удастся сделать, то Россия сможет выйти из этого очень тяжелого кризиса, который, как бы мы ни крутили, как бы мы это ни называли, это все-таки ситуация близкая к коллапсу. Вот что я хотел вкратце вам сказать на эту тему.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость в студии сегодня Виктор Звагельский, член Комитета Госдумы по экономической политике. Вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и его российская коллега Людмила Аверина. Люда, пожалуйста, ваш вопрос.
Мне всегда казалось, что в России не очень обеспеченные люди живут. И тем не менее я выяснила, что... По последним данным, у нас, по-моему, 55 тысяч миллионов людей заняты в ипотечном кредитовании. То есть вот как раз купили квартиры. И что теперь будет с ними?
Это сложный вопрос. В любом случае, ипотекой занимались в основном крупные банки. Многие из этих банков будут рассчитывать, и, наверное, небезосновательно, на поддержку банковского государственного сектора, то есть через Центробанк, через Минфин. Естественно, с одной стороны, на сегодняшний день мы не можем прогнозировать, что будет дальше. Если ситуация не будет ухудшаться, то ипотечное кредитование в том или ином виде будет продолжаться. Тут есть другой момент, что недвижимость в цене очень сильно может упасть, что, в принципе, уже происходит. Она пока остановилась в цене, потому что рынок выжидает. Но поскольку процессы схожи с теми, что были в Америке, то есть ипотечное кредитование имеет один огромный минус, что если ипотека очень серьезно развивается, то автоматически очень сильно неоправданно растет недвижимость в цене. Потому что если люди покупают не на свои деньги, а берут деньги в долг, соответственно, возможность у строительной компании появляется неограниченная в продаже данной недвижимости, она растет в цене. И здесь на сегодняшний день на рынке может появиться огромное количество недвижимости, которое будет не востребовано. В этом случае те люди, которые находятся в каком-то в процессе ипотечного кредитования, возможно, эта недвижимость будет пересматриваться, потому что банки будут вынуждены эту недвижимость каким-то образом переоценивать, возможно, или каким-то образом пытаться людям давать большие деньги, но, к сожалению, вот здесь вырастает составляющая процентная, потому что банки получают сейчас очень дорогие деньги. Поэтому на сегодняшний день давать точную оценку, что произойдет, очень сложно. Возможно, на каком-то этапе это может остановиться, и часть банков будет вынуждена просто вернуть людям деньги, которые начали вкладывать в ипотеку. Часть банков, которые выживут, а мы сейчас говорим о крупных и средних банках, потому что ни для кого не секрет, что многие мелкие банки, конечно, погибнут, потому что это были спекулятивные банки, которые банки жили, так сказать, за счет каких-то сомнительных операций. Вот эти банки, конечно, погибнут, но эти банки в основном-то не занимались ипотечным кредитованием. Mm-hmm. Поэтому здесь все будет зависеть непосредственно от позиции каждого банка, насколько он сам сможет обеспечить это. Банкам на сегодняшний день, естественно, невыгодно кредитовать, но и остановить процесс они не могут, потому что те люди, которые уже, так сказать, находятся внутри этого кредитования, у них есть договоры, во многом они заключены юридически правильно, поэтому люди пойдут в суды, если банк будет вынужден продолжать это делать. Насчет 55 миллионов, конечно, для меня это тоже... Ну, наверное, здесь идет разговор...
И о потребительских.
Да, о потреб-кредитах, то есть как таковая ипотека, конечно, гораздо меньше. Mm-hmm. Получить просто ипотеку в России в любом случае очень сложно. Нужно иметь постоянную работу, достаточно высоко оплачиваемую. Да, то есть это не Америка. А что произошло в Америке, когда это было не проверялось, и когда все получали ипотеку, мы сейчас видим, к чему это привело. Так что неизвестно, хорошо в России было или нет. Именно вот такая выборочная ипотека. Мы все время говорили о том, что это плохо, что вот в Америке раздают всем, что в Америке любой человек, который работает мусорщиком, может пойти и получить себе дом. Америка гордилась этим. Гордость кончилась тем, что Америка потеряла все эти деньги.
Ну, у них все-таки было 30-40 лет, как вы говорите, этой ипотеки.
Да, у них было 30-40 лет, и многие люди успели в этих домах пожить, и тем обиднее быть, что эти дома сейчас у них отнимут.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Уважаемый Виктор, у меня думается, или я по наивности вам задам такой вопрос. Вот мои дети тоже взяли ссуду, да, 100 тысяч долларов для того, чтобы купить квартиру, а в итоге они через 20 или 25 лет отдадут 250 тысяч. То есть как бы несопоставимые суммы. Скажите, а может быть это и хорошо, что такие кризисы периодически, так сказать, являются миру? Ведь не секрет, что в том числе и сегмент определенных, вернее, большинство российских и украинских банков работает именно в сегменте вот этой ипотеки, тех спекуляций, о которых вы говорили. А сегодня они будут все-таки вкладывать какие-то реальные вещи, за которыми стоят какие-то материальные ресурсы.
Вы знаете, на самом деле, что касается ипотеки, это... Сам по себе инструмент очень хороший. Получить нормальную жилплощадь, даже с учетом того, что мы не говорим о какой-то элитной недвижимости. Поскольку элитная недвижимость, она элитная во всем мире. И во всем мире ограниченное количество людей может ее получить. Большинство людей, которые живут на зарплату, не на доходы с акций, не на долю в предприятиях, эти люди... В конечном итоге, на сегодняшний день, по тем ценам, которые есть на стройматериалы, по ценам на непосредственно строительство, во многом не могут себе позволить, многие из них не могут себе позволить выложить сразу деньги. Поэтому в ипотеке при нормальной процентной составляющей ничего плохого нет. Это прекрасный механизм, только он должен правильно работать. То, что люди через 25 лет платят в 2,5 раза больше, конечно, это, с одной стороны, дикие цифры, но если все это дело пересчитать на ежегодную инфляцию, которая есть во всем мире, пересчитать на те сэкономленные деньги, которые они не могли бы сейчас выложить целиком, а они, в общем-то, их выкладывают в течение 25 лет, я не думаю, что это так плохо. Это просто звучит страшно, да, что вот сегодня 100 тысяч, завтра, там, через 25 лет 250. На самом деле, если экономически это просчитать, здесь спекулятивная составляющая, она есть, но она не такая высокая в пересчете на такое количество времени. Без этого просто добиться того, что все смогут купить квартиры, и завтрашнего дня кирпич будет стоить в 10 раз дешевле, и строитель даже из ближнего зарубежья будет стоить в 10 раз дешевле, невозможно. То есть есть какие-то минимальные вещи, о которых... минимальные наценки и расценки, о которых мы можем говорить. Поэтому я считаю, что если, дай бог, у ваших детей все сложится, то те деньги, которые они вложили, с учетом процентов, они, в общем-то, оправданы. Это мое мнение. Спасибо.
Тогда, Виктор, в свете всего вышесказанного, можно ли предположить, я смотрю, вы настроены не слишком оптимистично, можно ли предположить, что могут возникнуть проблемы с бюджетом? И в первую очередь проблемы с выполнением социальных обязательств. Если эти проблемы возникнут, то может ли это привести к социальной напряженности? Причем к социальной напряженности, возможно, одновременно сразу в двух очень разных группах населения. Потому что от кризиса потеряла и элита, и может возникнуть недовольство элиты. Может возникнуть и недовольство толпы. Потому что жизнь людей может опять серьезно ухудшиться.
Ну, наверное, сразу надо четко сказать, что повторение дефолта 98 года в том виде, в котором он был, конечно, не будет. То есть такого падения жизненного уровня, такого падения рубля по отношению к мировым валютам, естественно, не будет. То, что на сегодняшний день происходит, на самом деле, это не приведет к какому-то недовольству. Если мы сейчас, давайте разграничим два понятия. Я не очень оптимистично настроен в отношении ряда коммерческих структур, которые очень зависят от, естественно, финансового кризиса. При этом я достаточно оптимистично настроен в отношении тех шагов, которые предпринимает государство. Не просто тех шагов, а в отношении того, что государство в состоянии держать ситуацию под контролем. Кудрин выступал, наш вице-премьер выступал, по-моему, сегодня, и достаточно пространно рассказал и прогарантировал сохранность пенсионного фонда, что очень важно. Прогарантировал это не просто пустыми словами, а конкретными цифрами, с большой достаточной долей вероятности можно говорить, что он не просто так это сказал, чтобы успокоить население, потому что так оно и есть. Что касается поддержки государства, то государство на сегодняшний день имеет достаточно средств и возможностей для поддержания нынешнего выхода из данного кризиса, потому что, ну, по самым скромным подсчетам, подушка безопасности, если в пересчете на нефть, подушка безопасности страны – это где-то уровень $70 за баррель. Все может быть, но то, что нефть так опустится, это маловероятно. Но даже при том, что она может опуститься до такого низкого уровня, все равно те сырьевые источники, которые есть в России, позволят ей, как ни парадоксально, пережить этот кризис гораздо легче, ну, легче — это неправильное слово, но менее, с меньшими потерями, чем это переносит сейчас западная экономика, которая в массе, во многом не подкреплена какими-то сырьевыми ресурсами. Существенное отличие сегодняшнего кризиса от дефолта 98 года заключается в том, что дефолт в России 98 года был сугубо локальный. Да, были еще проблемы на азиатских рынках, но он происходил на фоне общего подъема экономики западной. И мы жили на чужие деньги. И мы полностью зависели от Запада, и любое покачивание западных денег, которые были здесь, а наших денег не было, они приводили к проблемам. Сейчас кризис в России происходит на фоне глобального кризиса в мире, и, как ни странно, сейчас этот кризис в России не настолько видим, как он видим в тех же Соединенных Штатах, и что особенно печально, в Европе, то, что произошло несколько дней назад, когда обрушились крупнейшие банки европейские. Поэтому подушка не просто безопасности, а подушка финансовая на сегодняшний день у России достаточно для того, чтобы ситуацию исправить. Конечно, это приведет к потерям, связанным с тем, что с рынка уйдут очень крупные финансовые игроки. Но в целом ситуация должна быть нормальной.
Людмила Аверина, пожалуйста.
То есть пока у нас есть нефть, мы будем жить, да? Ну, кроме нефти в России ничего не осталось.
Ну, кроме нефти есть газ, кроме нефти есть...
лес.
Кроме нефти есть лес. Кроме нефти... Конечно, сырье – это основное, потому что, будем говорить, можно осуждать, не осуждать финансовую политику России. Говорить, что, наверное, больше надо было вкладывать в экономику, а не вкладывать в какие-то акции. Но на самом деле экономика в России молодая. Для того, чтобы ее развить, ее надо накачать. И пока есть сырье, и пока это сырье продается нормально, эти деньги работают. Кроме этого, все забывают о том, что для того, чтобы Россия нормально продавала свое сырье, Россия должна его разрабатывать. Это очень дорогостоящая процедура. Всем чего-то кажется, вот, надо было вложить деньги там, в какой-то комбинат, а вместо этого отправили куда-то на Запад, вот проценты. А ведь огромное количество денег идет на разработку полезных ископаемых. То, что Советский Союз себе позволить раньше не мог, потому что это огромные деньги. И многие пласты полезных ископаемых, они подготовлены, сейчас уже туда вложены деньги, подготовлены к какой-то дальнейшей продаже. Поэтому на сегодняшний день это та стабилизация, которую мы имеем. Если бы эта ситуация произошла сейчас, и у нас не было бы каких-то накачанных денег, неизвестно, смогла бы Россия сейчас сделать ту инъекцию спасения своего финансового сектора, как должна была сделать Америка. Для Америки это огромные деньги, но она это могла сделать спокойно, может быть, и сделает. А мы могли это декларировать, у нас их денег этих могло не быть. Как, в принципе, было в 98-м году. Если бы в России были деньги, мы бы спаслись от дефолта. Сейчас вот, тогда это не произошло. Сейчас это возможно. И вторая волна финансового кризиса, которая, скорее всего, будет. Россия к ней готова с точки зрения поддержания своей экономики опять. Конечно, если это будет 10 волн, то это, может быть, никто не убережется. Но это уже какой-то совсем апокалиптический прогноз, если уж так говорить.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Виктор Звагильский, член Комитета Госдумы по экономической политике, сегодня в нашей студии. Вопросы задают российская журналистка Людмила Аверина и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены трое военнослужащих. В субботу недалеко от населенного пункта Новый Шарой их машина была обстреляна из гранатомета и автоматического оружия. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой инкриминируют статью Уголовного кодекса о приобретении или сбытии имущества, полученного преступным путем. В субботу вечером оппозиционерка, она была задержана в поезде Астрахань-Петербург. Президент России Дмитрий Медведев распорядился усилить меры безопасности на российских военных объектах в Южной Осетии после взрыва в пятницу у штаба российских миротворцев в Цхинвале, жертвами которого стали 11 человек. Спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии наблюдателей в Грузии Йохан Вербеке встретился в Сухуми с руководством Абхазии. Речь шла о будущей миссии, мандат которой истекает 15 октября и должен быть продлен на следующие полгода. Госсекретарь США Кондолиза Райс отвергла предположение о том, что Вашингтон стремится подорвать влияние России в странах Центральной Азии. Об этом Райс заявила журналистам по пути в Астану на переговоры с руководством Казахстана, в том числе с президентом Нурсултаном Назарбаевым. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. По данным Центра избиркома, общее число кандидатов, в том числе от оппозиции, почти вдвое превышает количество депутатских мест. Только в Бишкеке на один мандат в городском парламенте претендует в среднем по 8 человек. В индийском штате Кашмир введен комендантский час в связи с намеченными на понедельник антиправительственными выступлениями сепаратистов.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Виктор Звагельский, член Комитета Госдумы по экономической политике. Вопросы задают Людмила Аверина, российская журналистка, и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Виктор, пожалуйста, ваша очередь задать вопрос.
Вот вы говорили о подушке безопасности. Я так понимаю, это какая-то такая категория финансовая, денежная и прочее. Угу. То есть эти люди, о которых вы говорили, на этом самом фондовом рынке будут спекулировать, будут обогащаться. И вот наступило время, когда, собственно говоря, он рухнул или, так сказать, какие-то правила там нарушены. Таким образом, государство берет из того же стабилизационного фонда или отнимает деньги, те, которые могли пойти на национальные проекты, и начинает, так сказать, поддерживать эти игры богатых или возмещать каким-то банкам те деньги, которые вот были проиграны.
Ну, никто, во-первых, не говорит про возмещение богатым. То есть банки интересуют в первую очередь как тот инструмент, где обычные люди хранят свои сбережения. И в первую очередь надо сохранить эти сбережения. Когда мы с вами говорим о том, что есть какое-то там недовольство, которое может быть не среди богатых. Богатых во всем мире не любят и во многом, наверное, заслуженно. Ильф и Петров об этом уже прекрасно сказали. И мы говорим о людях, простых людях, с нормальным, средним достатком, чьи сбережения могут исчезнуть в один прекрасный момент. Вот этого не должно произойти. Поэтому, поддерживая крупнейшие банки, где находится на обслуживании огромное количество физических лиц, находится огромное количество юридических лиц, предприятий, у которых есть огромное количество своих работников, государство этим самым спасает в первую очередь своих граждан от каких-то либо потрясений в финансовой сфере, что, к сожалению, в нашей новейшей истории уже было неоднократно. И мы научены этим горьким опытом, и, по-моему, действительно научены правильно этим горьким опытом, а, скорее всего, это не повторится хотя бы потому, что на сегодняшний день акции спасения направлены в первую очередь на те банки, где находится огромное количество именно физических лиц, куда несли люди. Это и Внешторгбанк, и, так сказать, Сбербанк. Ну, слово «спасение» в данном случае неправильное, потому что банки сейчас находятся не в таком состоянии, что их нужно спасать. Их надо немножко поддержать. И эта поддержка, она не уйдет куда-то в тину и в воду. То есть, в любом случае, эти деньги, которые будут вложены на сегодняшний день, будем так говорить, на самой низкой планке в эти банки, при каком-то, так сказать, подъеме этих банков, этот подъем произойдет, если эти банки серьезные, крупные, эти деньги потом возвратятся просто в виде процентов, которые банки выплатят тому же Центробанку. Поэтому говорить о том, что мы сейчас что-то вложим и потом никогда не вернем, не совсем правильно. Такое может произойти, опять же, исходя из самых негативных сценариев. Но если сценарий будет тот, который даже сейчас прогнозируется наименее оптимистичными экспертами, даже этот сценарий, он не предполагает коллапса всей банковской системы, где находятся в основном деньги граждан.
В России, я думаю, что бедные не любят богатых еще и за то, что от различных перипетий, которые происходят, в частности, в российской экономике, бедные страдают больше, чем богатые. В том числе бедные страдают больше, чем богатые, от инфляции. Инфляции сегодняшнего дня. И с этой аксиомой согласны уже не только эксперты, которые проводили исследования, в частности, из Центра социальных исследований Российской академии наук, но с этим уже, пускай и нехотя, но соглашаются и в правительстве. И достаточно неожиданным еще в начале года выглядели прогнозы, согласно которым в России в этом году впервые с начала этого века может возобновиться абсолютный рост числа граждан, которые живут ниже официального уровня бедности. Я упомянул Центр социальных исследований Российской академии наук.
Он дал оценку уровня инфляции для бедных. И по итогам 2008 года этот показатель может составить порядка 25%. Это очень серьезная цифра. Еще более серьезная цифра, что число граждан с доходами ниже прожиточного уровня за этот период может увеличиться на достаточно большую цифру. Порядка 1 миллиона человек, сейчас их около 19 тысяч, а к концу года может стать уже 20. То есть я опять возвращаюсь к вопросу о возможном социальной напряженности и возможном социальном взрыве.
Ну, если говорить о том, что во всем мире, то есть в России, в первую очередь, бедные не любят богатых, это не российская проблематика. Основная причина того, что произошло 2 дня назад в Америке, когда Конгресс отказал в выдаче этих спасительных 700 миллиардов, заключается в том, что в Америке идет предвыборная кампания, и конгрессмены хотят усидеть на своих креслах. И основная причина, почему произошел такой серьезный отказ, то есть больше половины проголосовало против, потому что американцы, в отличие от того, что вы сказали после теракта 2001 года, когда Америка вся объединилась в едином порыве патриотическом, американцы сейчас говорят, мы не хотим свои деньги отдавать богатым, спасать их. Это богатые, которые воровали всю жизнь у нас деньги, сейчас попали в тяжелую ситуацию, почему мы должны свои собственные последние деньги отдавать? И боясь этого, конгрессмены проголосовали против. И здесь настроение большинства населения Америки возобладало над здравым смыслом. Это первое. Что касается тех цифр, которые вы приводите по уровню бедности и черты бедности, которые может ожидать россиян, как мне кажется, это тоже не совсем корректно. Я не могу с вами спорить по поводу цифр, я их не видел. Мы сейчас говорим, если мы будем говорить о крепком рубле, который может выжить на фоне шатающейся валюты других стран, то те же самые доходы, которые сейчас есть на уровне того доллара, который был, если этот рубль укрепится, по крайней мере, он не станет падать, то, как я понимаю, увеличение людей, которые будут жить ниже прожиточного минимума, не произойдет. Не произойдет никакого чуда, что даже на фоне рушащейся западной экономики, если в России будет все нормально, во что мы с вами должны верить и верим, что после этого у нас огромное количество людей вдруг проснется гораздо богаче, чем они засыпали месяц назад. Но ситуация не должна ухудшиться, потому что сама по себе национальная валюта, я еще раз повторюсь, она подкреплена теми реалиями, которые есть у нас. То есть пусть это, опять же, звучит достаточно наивно, и об этом уже все говорят, но она подкреплена теми сырьевыми ресурсами, которые у нас есть. И человек, получающий, будем так говорить, не самую большую зарплату в рублях, завтра не проснется от того, что эти рубли станут бумажкой. Они не станут золотом, но они не станут бумажками. То есть ухудшение, на мой взгляд, состояние жизни людей не произойдет. Статистика о том, что там более 25% будут жить ниже черты бедности, не могу с вами спорить, не знаю. Мне кажется, что это немножко неправильно.
Я немножко не о том говорил, что по-разному можно считать инфляцию. Для богатых она порядка 10%, если уровень инфляции считать по ужину в дорогом ресторане. А уже к концу лета этого года стоимость продуктовой корзины для бедных выросла на цифру порядка 20%. То есть вот к концу года эти самые 25 и получатся. Но даже если 20 останется, все равно уровень инфляции для богатых и бедных практически в два раза. Это серьезно.
Да, это серьезно, но что касается в первую очередь пенсионеров, то есть и, наверное, если вы смотрели и читали все последние законопроекты и бюджетный кодекс, который принимался в Государственной Думе, видите, что планомерно пенсионерам поднимается пенсии, конечно, это сейчас недостаточно по сравнению с тем, как растет потребительская корзина. Но то, что было задекларировано в то время еще президентом Путиным и повторено им, уже будучи премьер-министром, и повторено Медведевым, это то, что к 2010 году, это, конечно, не завтра, любом случае уровень потребительской корзины будет покрыт пенсиями. То есть пенсия будет в любом случае покрывать этот уровень потребительской корзины и, может быть, даже чуть-чуть быть больше. Это, к сожалению, было сказано до финансового кризиса. Но пока нет оснований для того, что это не исполнялось. Это что касается пенсионеров, в первую очередь. Что касается людей, работающих, у которых, так сказать, тоже, будем так говорить, у кого там не очень высокооплачиваемая работа, у которых, которые тоже живут на какой-то грани. У них, в общем-то, индексация их заработной платы, она должна привести к тому, чтобы они, так сказать, тоже смогли это пережить. Но этот вопрос в большей степени, если это мы касаем, если мы говорим про бюджетную сферу, то она тоже повышается. И в бюджете это прописано, если вы посмотрите, там есть увеличение заработной платы для бюджетников. Ну, а что касается там людям, которые работают в коммерческих структурах, это совершенно отдельная тема, ее сейчас здесь даже не надо поднимать. Если мы выходим из кризиса, то те программы, которые намечены, в первую очередь, пусть это не звучит как реклама, в первую очередь, это было намечено «Единой России», поскольку «Единая Россия», в общем-то, управляет сейчас всеми процессами, потому что она главенствующая партия. И те процессы, которые были озвучены нашими лидерами, если бы не было финансового кризиса, они бы были осуществлены на 200%. Сейчас декларируется, что они тоже будут осуществлены. На том состоянии, на котором мы находимся сегодня, завтра, что будет послезавтра, возможно, какие-то нужны будут дополнительные вливания, чтобы люди не потеряли то, что они имеют, и, возможно, так сказать, каким-то образом их благосостояние улучшалось. Подушка не нефтяная, не безопасности, подушка финансовая пока достаточно для этого. И мы смотрим на это оптимистично, потому что кризис не может продолжаться вечно. То есть, что бы ни произошло в мире, есть финансовая система, есть доллар, пресловутый, нелюбимый, презираемый, потихонечку кем-то обожаемый, но на людях презираемый. Но крушение доллара не может произойти окончательно, потому что это крушение мировой системы денежной, финансовой. Это крушение мира, как бы это ни высокопарно звучало, такого не произойдет. В любом случае, даже те финансовые институты, те страны, которые не любят доллар, они будут вынуждены его спасать. Поэтому
но они себя будут спасать, а не доллар. Спасать,
понимаете, в чем дело? Человек так устроен, что все равно, спасая себя в данной ситуации, он будет вынужден спасать даже врага своего, потому что иначе он тоже с ним погибнет. Такие случаи есть. И здесь такая же ситуация с валютой. Поэтому будем надеяться, что... И не просто будем надеяться, а на сегодняшний день все финансовые показатели говорят о том, что рубль достаточно устойчив сейчас к всем колебаниям. Конечно, мы имеем проблемы с тем, что в Америке там индекс падает на 4%, в России там на 40%. Это то, с чего я начинал, потому что фондовый рынок, он спекулятивный. А сама подложка рубля, сама его составляющая на сегодняшний день достаточно крепкая за счет того, что рубль, он имеет конкретную цену и стоимость, которую мы можем с вами пощупать, в отличие от евро даже. Потому что евро не подкреплен ничем, кроме соотношения к другим видам валют и каким-то, так сказать, индустриальным механизмам на Западе, которые, к сожалению, или к счастью, я не знаю, не так крепки, как сырьевая составляющая России.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Почему Россия все-таки завязана больше на Европу, а не на Азию, на тот же Китай? Китай спокоен, в Китае... Нормальные цены, хорошие продукты.
Ну, Россия завязана-то не на Европу, в большей степени, а на Америку. На доллар, если мы будем так говорить.
Да.
А на евро Россия не ориентирована. Что касается Китая, то последние, наверное, лет 5 усиленно всеми СМИ западными, ну, наверное, не без поддержки азиатских СМИ, муссировалась информация о том, что азиатская экономика настолько крепка, особенно китайская, что меньше всего при любых катаклизмах, которые произойдут, пострадает именно азиатские фондовые биржи и азиатская валюта, азиатские деньги. И на самом деле это делалось для того, чтобы в Китай, как и в любое другое государство, обеспечивался приток иностранных инвестиций, что и происходило, и в Японии в том числе. Как мы видим, все заявления любых стран, Японии, Китай, как и Европы, они оказались немножечко несостоятельными, потому что Азия рухнула точно так же. Те инвестиционные банки американские, крупнейшие, которые разорились сейчас, которые погибли, многие эти банки, именно исходя из того, как они понимали развитие азиатской экономики, вкладывали деньги в Азию. И когда рухнул азиатский рынок, а рухнул он не на 40-50%, как, допустим, в начале опустился российский фондовый рынок, но он рухнул тоже на 35-40%. Эти банки потеряли огромные деньги. То есть, опять же, мы говорим, что, живя в условиях глобализации, как-то жить в стеклянной банке, куда будешь складывать денежки, невозможно. То есть и азиатский рынок, который очень устойчивый, если бы мы ориентировались на него, мы потеряли больше сейчас, чем мы теоретически, еще не практически, а теоретически потеряли, вкладывая, будем так говорить, в американские ценные бумаги. Как ни парадоксально, но это факт.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Виктор Звагельский, член Комитета Госдумы по экономической политике, отвечает на вопросы Людмилы Авериной, российской журналистки, и московского корреспондента газеты «Голос Украины» Виктора Тимошенко. Ведет программу Владимир Бабурин. Виктор задает очередной вопрос, пожалуйста.
Виктор, мне с вами трудно согласиться, когда вы говорите, что вот рубль, то, что за ним стоит, нефть, газ, лес и прочее, прочее. А вот евро, за евро ничего не стоит. Я думаю, что за евро стоит экономическая мощь всего Евросоюза, а за долларом стоит экономическая мощь, естественно, Соединенных Штатов Америки. Но вопрос у меня другой к вам. Скажите, вот эта ситуация кризиса, ее механизм создания, это ошибки каких-то менеджеров супер, которые занимаются финансовой экономической политикой, либо существует прямая взаимосвязь между политическим менеджментом и экономическим. Вот вы сказали, что Единая Россия всем управляет. Но Единая Россия не только всем управляет, но, вероятно, и несет ответственность за то, что сегодня происходит в России. И может быть такая ситуация, что возникнет партия из небытия, Горбачевская, не знаю какая, которая скажет, есть такая партия, мы, так сказать, решим эту проблему.
Что касается евро. Евросоюз очень неоднороден. То, что происходит внутри Евросоюза, дружбой с поцелуями назвать нельзя. Чем больше стран привлекается в Евросоюз, тем больше у Евросоюза противоречий. И не из-за этих стран, которые находятся на каких-то дотационных началах, а именно из-за стран основных. Потому что настолько в Евросоюзе нет согласия, в том числе и по многим финансовым вопросам, что у меня вообще достаточно глубокое убеждение. Вот сейчас спорить, наверное, глупо, потому что это не завтра произойдет, что Евросоюз не будет очень долго жить в том виде, в котором он сейчас живет. То есть привлечение все больше и больше стран, оно приведет к тому, что Евросоюз либо будет не очень состоятелен, как богатая финансовая организация, либо там просто произойдут политические противоречия очень серьезно, потому что в Евросоюзе все время меняются руководители, и часто эти руководители, по очередности становятся руководители из, будем так говорить, привлеченных развивающихся стран. Это политическая составляющая, которая выгодна в большей степени Соединенным Штатам. Им выгодно иметь большой Евросоюз, но не богатый Евросоюз, чем маленький, сплоченный, но богатый. Это первое. Естественно, правящая партия всегда несет ответственность. Это естественно. А, к сожалению, великому, это проблема не только России. Во времена всех политических и в большей степени экономических передряг на авансцену выходят партии популистского толка, которые говорят, что вы видите, до чего нас довели. Коммунисты, социалисты, капиталисты, кто угодно.
Фашисты.
Фашисты, да. А вот мы сделаем что-то другое. То есть популизм, надо быть готовым к тому, что если что-то происходит плохое, в первую очередь вылезает по партии популистского толка. Это страшно. И всегда быть, понятно, да, это аксиома, что всегда быть проще оппозиционерам, чем работать. Будем надеяться, что этого не произойдет, что те слова, которые декларировались руководителями Единой России, что мы не только правящая партия, но мы партия, которая несет ответственность за будущее страны, они не разойдутся с делом. Пока другого мы не видим. Это первое. Что касается того, почему это произошло, и если здесь политическая подоплека, конечно, нет, это чисто экономическая ситуация. Я об этом говорил в начале. Большая пирамидальная и спекулятивная игра, которая велась на фондовых рынках, она привела к тому, что мы сейчас имеем. И очень много об этом людей говорило, профессионалов, предупреждали, предостерегали. Но считалось, что это где-то очень далеко. Считалось, что экономика Америки настолько устойчивая, что даже колебания небольшие не приведут даже колебания доллара не придут к каким-то глобальным катаклизмам. Но это произошло. И ответственность за это несут именно те спекулянты на фондовых рынках, которые играли и зарабатывали огромные деньги. В легкое утешение себе можно сказать, что 95% всех этих биржевых спекулянтов сейчас разорилось. Ну, нам от этого не легче, но факт остается фактом. Спасибо.
Позвольте, я сменю тему, у нас мало времени осталось, и задам вполне конкретный вопрос по поводу конкретной инициативы нашего сегодняшнего гостя. Некоторое время назад вы с тремя своими коллегами внесли поправку в закон об ОСАГО. Вот я думаю, что все люди, которые попадали в страховые ситуации и пытались получить деньги по ОСАГО, сейчас просто вот вздрогнули, потому что ситуация в России такая, что едете вы на своем не очень новом автомобиле, не знаю, будто там Ягуар 2005 года или Мерседес 2000, и вот такая неудача, сзади в вас въезжают. Мало того, что надо довольно долгое время ждать ГАИ, бог с ним, это уже не страшно. Потом будут долгие объяснения со страховой компанией, причем со страховой компанией не вашей, а того человека, который вам нанес материальный ущерб. А закончится это тем, что скажет: машинка-то у вас пожилая, поэтому денежку мы вам дадим гораздо меньше. И вот объяснение, что красить старую машину и править в ней крыло, и новую машину стоит одинаково, пока ни к чему не приводит. Вот я несколько раз говорил с людьми, которые на Западе живут по этому поводу. У них просто глаза на лоб лезут, они говорят, они эту ситуацию просто не понимают. А в России это норма. Но это когда-нибудь изменится.
Давайте, поскольку у нас мало времени, я очень вкратце объясню вам суть внесенного законопроекта об ОСАГО. Это, несмотря на большое уважение к вам, мы немножко неправильно его трактовали, трактуете. О чем шла речь? О том, что достаточно много страховых компаний, причем большинство из них мелких, живущих в основном за счет ОСАГО, они создавали резервный фонд, они обязаны его были создавать, но внутри этого резервного фонда они не распределяли средства, которые идут либо на ОСАГО, либо на какие-то другие страховые выплаты. Поэтому, когда наступал страховой случай, и мелкие, в этом случае многие мелкие компании страховые говорили: да у нас нет денег, извините, пожалуйста, вот у нас тут это. У нас не хватает нашего резервного фонда, в отличие от стабилизационного, которого хватает пока в России. У нас не хватает нашего фонда резервирования для того, чтобы оплатить вам вашу машину. Поэтому, извините, пожалуйста, судитесь с нами. Кто-то говорит, что этот закон лоббистский с точки зрения крупных страховых компаний, которых я в своей жизни в глаза не видел, после того, как я стал работать в Госдуме. Здесь смысл в том, что когда четко в фонде резервирования расписано, что вот такая-то сумма идет на страховые выплаты по ОСАГО, она будет выплачена в любом случае. И если этого не произойдет, то суд в первой инстанции мгновенно это все восстановит, и люди получат свои деньги. То, чего не было раньше. Сейчас многие мелкие страховые компании говорят: для нас это проблема, мы лишились возможности зарабатывать деньги на ОСАГО. Да, но многие страховые компании, они жили только за счет, ну, будем так говорить, по принципу русского авось. Что вот если две или три машины разом не попали в ОСАГО, они живут. Если они попали, у них не хватало денег. Теперь такого нет. Они вынуждены часть средств там резервировать. И если у них денег этих не хватает, эти компании просто не живут, и они автоматически не работают. Вот в чем принцип. А то, что вы сказали, это немножко не относится к ведению моего закона. Может, что-то другое. Спасибо.
Так как вы, вопрос-то был не столько по вашему закону, у меня был информационный повод, что...
Да, то есть я вы... по своему закону, да. Извините, говорю. Да.
А вопрос-то был очень простой. Ну, будет когда-нибудь нормально работать страховая система? И люди будут получать нормальные деньги, то, что они действительно потеряли, а не то, что страховые компании им хотят или могут выплатить?
Страховой системе в России, наверное, от силы, я думаю, лет 10.
Ну, мало лет.
Мало, мало, да? Да. Страховой системе Запада там больше 100 лет. С одной стороны, хорошо бы, если бы здесь работали страховые западные компании, но с другой стороны, плохо, что в этом случае наш страховой сектор просто был бы уничтожен, мы просто бы не развились. Поэтому страховые компании будут развиваться, если будет возможность финансовая. Вчера еще она была, сегодня она есть. Будет ли она завтра, неизвестно. На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции страховой компании, наверное, ситуация будет улучшаться. Другое дело, будет ли у людей останется ли доверие к страховой компании после того, что они видят, как лопаются крупнейшие страховые компании Запада. У нас, слава богу, этого не происходит. Мы все время говорим «слава богу», но здесь, наверное, не «слава богу», а просто пока у нас есть возможности на это влиять. Спасибо.
А скопировать нельзя, вот чтобы как? Если понятно, что нельзя угробить собственный страховой рынок, запустив сюда западные страховые компании, не знаю, было бы лучше или нет, но, например, если бы угробить российский автопром, было бы, наверное, отчасти лучше.
Да, абсолютно вы правы. То есть та область экономики, которая не имеет даже в обозримом будущем каких-то конкурентных преимуществ, она не нужна. Если мы говорим об автопроме, конечно, он и не нужен. Скорее всего, он в конечном итоге не будет так сильно развиваться. Будет, наверное, развиваться в какой-то небольшой части. Если мы говорим про страховые компании, надо в любом случае дать развиться своим страховым компаниям, потому что эти деньги остаются внутри России. Если туда придет западная страховая компания, деньги опять уедут на Запад. И хорошего будет ли это что-то или нет, я пока не могу сказать. Я думаю, что вряд ли.
Ну, тогда у нас есть повод еще раз встретиться и поговорить. Посмотрим, что из этого выйдет. А сегодня программа «Лицом к лицу», лидер отвечает журналистам, закончена. Депутат Государственной Думы России Виктор Звагельский, член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, отвечал на вопросы российской журналистки Людмилы Авериной и московского корреспондента газеты «Голос Украины» Виктора Тимошенко, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».